Радио Свобода. Час пресса, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Каждый новый день приносит новую информацию о том, как проходит сейчас расследование дела журналиста Георгия Гангадзе, убитого более 10 лет назад на Украине. Вы знаете, что обвинение по этому делу предъявлено бывшему украинскому президенту Леониду Кучме и проходят уже следственные действия. Но есть одно обстоятельство, которое, возможно, меньше известно нашим слушателям. Это то, что Леонида Кучму обвиняют не только в причастности к делу Гангадзе, но и к делу другого украинского журналиста Алексея Подольского, которого еще до убийства Георгия Гангадзе фактически запугивали, вывезли в лес, там избивали. Это была целая история. И эта история тоже отражена на пленках, которые предоставил следствию бывший охранник Леонида Кучмы, майор Николай Мельниченко. Таким образом, господин Подольский проходит потерпевшим по собственному делу, вероятно, свидетелем по делу Гангадзе. И поскольку, слава богу, он жив, скажем так, и здоров, то мы имеем возможность с ним поговорить в нашей киевской студии. Здравствуйте, Алексей Игоревич.
Здравствуйте.
Ну и, во-первых, вы должны для начала рассказать нашим слушателям, что такое дело Подольского, потому что вы же понимаете, что в отличие от дела Гангадзе, это гораздо менее известная история.
Виталий, вы знаете, что это дело даже не Подольского и даже не Гангадзе.
А кого?
Это дело, ну, я цифры точно назвать, конечно же, не могу, но я думаю, что идет речь о тысячах людей. Дело в том, что эта методика запугивания и вот подобных убийств силами так называемой внешней разведки правоохранительных органов, она не изобретение времен Кучмы и режима Кучмы. Эта система существовала и при Советском Союзе, и ею очень серьезно пользовались политические руководители, и местные, и центральные, в борьбе с диссидентами и любыми другими политическими оппонентами. По нашей информации, скажем, при Щербицком функции Пукача, может быть, не исполнительские, а организаторские, имел учитель непосредственный господина Пукача, известный генерал ФРЭ.
Ну, который тоже причастен к делу Гангадзе.
Да, и он, естественно, он его ученик. То есть это в общем-то, и фамилии людей, которых вывозили, это Федоринчик, известный эколог. Это времена того времени, когда украинская общественность выступила против лжи партии по поводу Чернобыльской катастрофы. Насколько мне известно, его вывозили в Житомирскую область. Только среди наших знакомых есть люди, вот недавно опубликовал Сергей Адарич, опубликовал на своем, ну, на обозревателе и на своем блоге, опубликовал целый список только его личных знакомых, которых вывозили. Я написал очень, очень красочно, как это происходит. Как одевают мешок на голову, как заставляют рыть свою могилу, угрожают убийством, бьют и забирают все вещи, деньги, очки, документы и бросают тебя вот абсолютно дезориентированного в лесу или в поле, и ты даже не знаешь, в каком куточке ты находишься этого нашей страны. Например, когда я выбирался оттуда, где меня бросили, это была ночь глубокая, но стояла какая-то машина поломавшаяся, и там спали люди. Я спросил, вот какой ближайший населенный пункт здесь рядом.
Они не удивились?
Ну, удивились немножко, потому что, знаете, когда к ночи к вам подходит человек неизвестный и спрашивает, где я нахожусь, это, в общем-то, достаточно необычно, мягко сказано. И когда мне назвали, что вот тут вот 18 километров от нас есть Запорожье,
откуда вас вывозили?
Да, вывозили меня из Киева. То у меня, в общем-то, волосы дыбом стали, потому что я не замечал, чтобы мы летели на самолете. А за то время, которое, ну, у меня часов не было, они сняли с меня часы. Но все равно, ну, мы ощущаем временные промежутки, но меня не могли так долго ехать. Я ничего не мог сообразить, как это я вот оказался возле Запорожья. Оказалось, что просто так называется село.
Да,
на дороге из Киева в Прилуки. То есть оказалось, что то место, куда меня вывезли, оно находится в 10 километрах от города Прилуки. Тогда оно совпало по времени. Но представляете мою реакцию, когда я пока дошел до трассы из поля, они меня бросили где-то около часу ночи. одного, то есть уехали. И я абсолютно сейчас, знаете, это были времена кризиса, еще более серьезного, чем сейчас, потому электрических огней не было нигде на всем горизонте, ни малейшего звука, пели только птицы. И села сейчас украинские ночью выглядят, там не горит электричество. То есть, если в городе в то время не было освещения, можете себе представить, что там тоже.
Селе,
и на трассе никаких, и ни ближайших, это глухое место, то есть нигде ни одного огонька и никаких звуков вообще, по которым можно сориентироваться, куда тебе идти. Я полночи блуждал по этому полю, пока не услышал звук машины, и на этот звук я вышел на трассу.
А вы, в принципе, вы знали, что с вами происходит, почему это происходит?
Вот какое... Значит, ну, если вы хотите вот такие подробности, да. Хотя я, в принципе, не очень люблю о них говорить, потому что не считаю, что это самое важное в этом деле. Вот именно смакование каких-то жестокостей или каких-то...
Нет, я имею в виду не слова, я имею в виду обстоятельства.
Да, обстоятельства, вот вы имеете в виду, как я разобрался, что со мной происходит.
Да, почему это вообще происходит, понимали, что это может произойти?
Я на тот момент уже не первый день был в политике, то есть я с 89-го года беру самое активное участие во всех предвыборных кампаниях, во всех референдумах Украины. Ну, я говорил это неоднократно повторяю, человек не публичный, но вы знаете, что в политике задействованы не только публичные люди, и не всегда публичные люди. Есть, скажем, теми людьми, которые синтезируют идеи, они иногда не просто их озвучивают. Идеи придумывают какие-то ходы политические и так далее. То есть есть люди, которые находятся в тени, то есть так называемое разделение труда. Вот. Хотя я публичной политики в юности...
Но согласитесь, что, с другой стороны, людей непубличных, так называемых там советников и технологов, никто никогда не вывозит и не пугает, чем вы так...
А это когда не знают, кто... Вы понимаете, в чем дело? Идеология нашей команды заключалась почти в словах Нестора Махно о том, что оппозиция должна быть чистильщиком государства. И, в принципе, вот... Я преследую такую, вот, вернее, у меня такой есть принцип, и я живу по нему, что настоящий интеллигент, а он уже первая, скажем, ячейка гражданского общества, должен быть, находиться всегда к оппозиции к любой власти. Потому что между интересами общества и интересами гражданина и властью всегда есть противоречие. А гражданское общество как раз стоит на позициях охраны интересов гражданина и общества от посягательств государства на эти права. Поэтому, скажем, вот моя позиция всегда была, я ее формулирую образно, французскими традициями. Когда умирал французский король, толпа кричала «Да здравствует король!». Так вот, я перефразирую этот принцип, живу по принципу «Оппозиция пришла к власти, да здравствует оппозиция».
Ну, хорошо, это понятно, но...
Вот. И потому да. Наша команда всегда нелицеприятно, не выступая на стороне будь каких политиков, просто искала не то, что щепки в глазах, скажем, власти, а, в общем-то, раскрывала и анализировала, и раскрывала, и популяризировала, и объясняла гражданам, что делает власть, почему она делает это, в каких интересах, и как, и что, и так далее.
А Георгий Гангадзе какую-то роль в этой вашей команде играл?
Абсолютно, да. На тот момент... Дело в том, что он был непосредственно связан с нами через Сергея Дарича. Они вообще дружили семьями. Я с Георгием не могу сказать, что мы были либо друзьями, либо даже хорошими знакомыми, потому что, скажем, таких длительных бесед у нас не было. Но я был с ним знаком, я встречался в кабинете у Адарича с ним, здоровался, ну, там обменивались парой фраз, но я не могу это называть серьезным знакомством. То, что называется шапочное знакомство. Однако то, что мы писали в текстовом виде и распространяли в Верховном Совете в процессе имплементации так называемого референдума по народной инициативе, когда Кучма хотел установить диктатуру абсолютную и назначить после этого, по нашей информации, Кравченко как твердую руку премьер-министром в обмен, скажем, немножко обмазав вообще грязью демократическое движение в лице Ющенко, показав, что такой был сценарий, насколько нам было известно, что его должны были сделать не справившимся, неудачником, и вот на замену ему должен был быть твердый человек, который должен был
якобы навести
порядок. Ну, такой вот сугубо российский сценарий. Вот, ну, вернее, такая калька с российских вот определенных методик. Вот тогда задумывался. Ну и параллельно, вот в тот момент, когда это все происходило, сразу после выборов Кучма-2 возникла инициатива, которую озвучил тоже президент, о так называемой амнистии капиталов. И были подготовлены проекты конкретных законов, где, по сути, преступные капиталы должны были быть легализованы, и результаты преступной приватизации, преступных схем трастовых и так далее, и так далее. То есть там множество. То есть все это мы теперь знаем, как это все делалось, как делались деньги наших олигархов. Все это должно было быть прощено окончательно и бесповоротно.
А разве это и так не прощено?
Ну, это де-факто прощено, а хотелось еще де-юре. Ну, я думаю, что это еще затея не оставлена. То есть все равно вы поймите, что пока по сути то, на что мы надеялись, радикальной смены власти, радикальной смены элит не произошло, то есть при Ющенко, то, что мы надеялись, что произойдет при Ющенко, и почему мы делали на него ставки.
Хорошо, объясните мне, вот те люди, которые
вас... Вы задали вопрос, я просто хочу... Да. Если вы меня немножко укорачиваете, потому что...
Ну, я вот и пытаюсь, да, вас, да. Хотите вернуть к своему
я
вопросу?
Не обижусь, я абсолютно
хотел
не обижусь,
понять, это, может быть, будет продолжение того, что вы говорите, вот какой цель преследовали эти люди, которые вас вывозили, они хотели вас запугать, или это был сигнал, или чтобы другим неповадно было с ней
абсолютно,
бороться.
Да, вот я вот как раз к этому подхожу. Так вот, вот Гангадзе, вы просто, я закончу по поводу Гангадзе, чтобы уже четко внести, да. что были мотивы, именно политические мотивы преследовать Гангадзе. Дело в том, что вот то, что мы писали, и то, что это было, оно распространялось, но оно не могло распространяться, это были большие практически брошюры, они не могли распространяться массово на метро, то есть и люди, вы поймите, что когда выносят на референдум Конституцию, то понимают, что никто ни в чем не разберется и проголосует просто механически, потому именно диктаторы типа Гитлера и Наполеона принимали Конституцию через референдум. Но... Мы писали для депутатов, для тех юристов, которые сидят в Генеральной прокуратуре, в Министерстве иностранных дел, в Министерстве транспорта, в Министерстве внутренних дел. Вы понимаете, что очень много честных людей в этих структурах, и эти честные люди, не являясь публичными, иногда становились нашими экспертами и нашими помощниками. То есть у нас был как бы тот принцип интерактивный, который сейчас практически сделал революцию в информационном пространстве, в интернете. Но тогда интернет еще был слабо развит. Так вот, мы, озвучивая, скажем, определенные принципы, обязательно оставляли контакты, по которым на нас потом выходили и дополняли нас. Так вот, Гангадзе в этой роли, ну, я не вел с ним переговоры, однако то, что я слышал на радио «Континенте», мы, если посмотрим записи, то мы и сравним те публикации, которые у нас, то там, ну, не просто цитирование, то есть практически шла та же идеология, те же, скажем, аргументы по поводу и амнистии капиталов, и референдума по народной инициативе, и фальсификации выборов Кучмы-2 и так далее, и так далее. И он приглашал соответствующих гостей. Это были Мороз, Головатый. То есть это была аудиоверсия того, чего мы писали. Потому практически мы работали в одной команде, но не всегда ж члены одной команды даже должны, особенно когда идет борьба с серьезными противниками, должны даже друг о друге знать. Хотя мы были знакомы.
Но в таком случае, да?
Да.
Все-таки вот дальнейшее действие тех, кто вас вывез, это было убийство Гангадзе, да, по сути, это было такое продолжение. Вы считаете, что Гангадзе именно уже хотели убить, то есть вот того устрашения, которому подверглись вы, было недостаточно, или
да,
это какой-то,
значит,
сбой?
Что касается меня, как произошло, почему вышли на меня, то есть я ведь под этими материалами даже не стояла моя подпись.
Да, вы писали некие аналитические записки, по сути.
По сути, да. Для депутатов, где мы расписывали их интересы, что не в их интересах, хотя мы знали, что эти депутаты, в общем-то, поддерживают эту власть, и это режим в силу ряда и меркантильных интересов, но мы играли на интересах. Не в их интересах было себе обрезать полномочия и возможности влиять на президента, потому мы, по сути, им изложили идеологию, пользуясь их интересами, заставили их не проголосовать имплементацию в Верховном Совете. И те, кто тогда в этом участвует, прекрасно знают роль этих материалов в имплементации, и господин Кучма прекрасно знает, и знает роль брошюры «Украинской перспективы» в конституционной ночи, когда после этой ночи, по нашим таким слухам, которые до нас дошли, он запустил в Горбулина пепельницей, на которой был изображен медведь, за то, что все-таки приняли эту конституцию. Тогда мы тоже активно печатали в брошюры, где были просто раскрывались вот норма, которую предлагает президент, и напротив, для чего она придумана, к чему она ведет и как это повлияет на интересы и возможности депутатов Верховного Совета.
Это вот была ваша работа, да?
Да, это была такая работа, которая, по сути, перекрывала и не давала возможность сделать...
тот проект, который хотел
по сути, обманывать, да, обманывать собственных же членов собственной же команды политической, потому что... даже внутри собственной политической команды лучше иметь полных слуг, чем каких-то самостоятельных политиков.
Ну, это да, это я понял. Это так. А потом, ну вот все-таки меня интересует вот ваше мнение об обстоятельствах того, почему погиб Гангадзе. Это же тоже нужно понять.
Вас почему именно его убили?
Да, меня почему запугивали. Его убили? Вас
и в лице,
запугивали.
И в лице моем запугивали целую команду.
Да.
А стало известно обо мне почему? Потому что нам пришлось по новому закону в округе Рубца указать выходные данные издательства, на базе которого существовала конспиративная, допустим, типография. Потому что наши материалы никто не печатал, нам пришлось купить свою типографию. И...
она была нелегальная?
Ну, она, дело в том, что она не могла, мы ее не использовали в коммерческих целях. Потому нелегально ее нельзя назвать, потому, а по Конституции каждый гражданин может распространять информацию
бесплатно,
доступным. Да, да. То есть на этой типографии печатались вот эти как раз бесплатные материалы. И я хочу прямо сказать, что иногда мы просто скидывались личными деньгами.
Да, я понял.
Да. Но эту типографию на личные деньги купили.
Нет, я просто что пытаюсь? Я пытаюсь выяснить анатомию психологии, но все-таки вы остались живых. Да? Почему нужно было убивать журналиста? Почему его просто не попугали, как вас, и отпустили себе гулять дальше?
Ну,
ведь это же совершенно другая история,
знаете,
убить человека, да?
Я понимаю, да, понимаю. Но вот читая показания Пукача и читая дело, я, конечно, всего раскрывать не могу, но мотивы личной мести, не знаю, я не до конца готов об этом говорить, я не могу об этом свидетельствовать, как свидетель или что, то есть я не могу знать отношения.
Ну, как аналитик, вы понимаете, в чем
не... Хотя могу вам прямо сказать...
Президент Кучма
могу
говорит,
вам прямо сказать,
говорит, что он вообще не знал, кто это такой, да?
Ну, это он немножко лжет, потому что вся страна видела, как они общались с Георгием Гангадзе на телевидении во время предвыборной кампании.
Один раз его
видел. И, в принципе, достаточно жестко Георгий, в общем-то, сделал президента смешным по поводу языка, сказав, что я вот грузин. Вот, и я способен выучить и свободно владею украинским языком, а вы уже, скажем, 5 лет пробыли президентом и до сих пор не умеете говорить по-украински. Скажем, сказать такое президенту, ну, Франции, допустим, или какой-то демократической страны, то это будет скандал в обществе, ему придется написать заявление об отставке.
Ну, странно представить, президента
Франции, который скажем, говорит по-французски, да? Скажем, руководителю с ментальностью, который вырос из партийных органов и номенклатурных, такое заявление вызывает одно желание воспользоваться услугами ФРЭ.
Вы считаете, что вот человек из-за того, что ему кто-то,
да,
кто-то скажет,
знаете,
по телевизору,
знаете,
может заказать убийство?
Я вот верю Булату Акуджаве, который, знаете, вот написал гениальные стихи про то, что каждый слышит, как он дышит. Как он дышит, так и пишет. Вот если перефразировать это все, то так как человек привык управлять, где он был воспитан, с той ментальностью они пришли и с ментальностью из Советского Союза, ведь у нас не было смены поколений элит, да, и смены, принципиальной смены элиты, которая произошла, скажем, в той же Польше в меньшей степени, а в Чехии в большей степени, в Прибалтике и так далее. То есть пришла та же элита, которая управляла, и она управляла теми способами, которыми она привыкла. Ну вот вы, знаете, то есть это как привычки, столяр так держит рубанок, как его научил дедушка держать рубанок. Он уже, может, даже неправильно, но он уже так приспособился.
Вы, насколько я понимаю, предупреждали Гангадзе о возможных таких вот...
Лично я нет. Значит, как произошло? После того, как меня вывезли, мы на следующий день написали заявление, публичное, я обращаю внимание, публичное заявление, но оно было как написано, было преднамеренно, что это заявление прокурору. Направили его в Генеральную прокуратуру, президенту, премьер-министру Ющенко, и 450 экземпляров распространили в Верховном Совете через депутатов Верховного Совета, то есть каждому депутату в руки дали. Ну, кроме того, разослали пресс-релиз по всем средствам массовой информации. Но я вам скажу, что ни одно украинское средство массовой информации на это внимание тогда, вот в июне до... когда произошло со мной, на это не обратило. Нигде, ни в новостях, нигде ничего этого не появилось.
Майор Николай Мельниченко здесь, в нашей студии, говорил, что он предупреждал Гангадзе о возможной опасности, которая ему грозит.
Ну, я не готов. И вообще, в принципе, я бы хотел вот так вот сказать, что по поводу господина Мельниченко, я не, сейчас не даю комментарий, у меня есть что сказать по поводу майора Мельниченко, потому что у меня с ним тоже есть какая-то история отношений, но я ее держу напоследок. Не напоследок, а на будущее.
Ну, она напоследок сейчас, я скажу.
Да, она, скажем, сейчас, она Эта история касается нескольких других вещей, потому я сейчас то, что говорит Мельниченко, не готов и не хочу комментировать.
Ну хорошо, тогда вы объясните такую вещь.
Вот, я вот и закончу да, по поводу этой смерти. Вот, что ими руководило, какие мотивы личной мести, я могу только предполагать, как и все граждане, которые наблюдали отношения Георгия с президентом. Давал указания президент Кучма, не давал. Для меня, в принципе, не очень важно. Ведь, понимаете, то, что было со мной, могло тоже закончиться смертью.
То есть вы считаете, что вы чудом уцелели?
Ну, вот он бы не так держал ремень, и он же тоже накинул мне удавку на шею, точно так же душил.
Хотя тот же самый человек был.
Тот же самый человек, да. Но хотя я вот ощутил, по моим ощущениям, и так как я дал в показаниях, у меня было ощущение, что это театр. Что нету мыши, то есть я не задыхался, то есть я не чувствовал, что у меня перекрыто дыхание. Просто, хотя след на шее, вот экспертиза показала, что там были полностью стерта, как наждаком, шея этим ремнем. Но, скажем, страха смерти в этот момент я не испытал, то есть я не испытывал, что меня убивают.
А может быть, Георгий просто активнее сопротивлялся происходящему?
Ну, судя по материалам, дела, он тоже не сопротивлялся. Он не сопротивлялся, тоже просил его отпустить, и все. Вы понимаете, оказавшись в такой ситуации, когда тебя не пытают, и ты не есть Зоя Космодемьянская, и ты не можешь...
Не на войне, да.
Не на войне, и с другой стороны, у тебя не пытаются добыть какую-то информацию.
А тебя просто убивают.
Да, то есть, а просто тебя, просто, извините за выражение, тебя как бы наказывают, вот как ребенка, да, бьют, и все, всем все понятно, тебе не говорят, расскажи нам это.
Ну, понятно.
То есть, тебе нечего скрывать, и в этой ситуации... Надо вести себя, я, например, сознательно вел себя как жертву, надо очень громко кричать. То есть я очень громко кричал, так, хотя это было одинокое место в поле, из которого, я вам сказал, 3 часа выбирался, но это просто психологически действует на того, кто тебя бьет. То есть ему не очень приятно, это ведь очень, не очень приятное занятие. Вот. И, судя по делу, Гангадзе тоже просил его отпустить и говорил, что это самое. То есть смысла там сопротивляться не было, потому что там отработанная методика. Сразу как меня вот бросили в машину, как только началась эта акция, мне очень сильно и очень много раз били в одну точку по рукам и по коленям резиновой дубинкой. И я вам просто скажу, что я не мог сжать кулак еще 2 месяца. То есть настолько были отбиты мышцы. Потому сопротивление невозможно в таком состоянии.
Продолжим беседу с Алексеем Подольским сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Напомню, что вы слушаете программу «Час прессы», которую ведет Виталий Попник.
«Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Главные новости. Коротко. Главное следственное управление Следственного комитета по Московской области вызовет на допрос сына генерального прокурора России в рамках расследования уголовного дела об организации незаконного игорного бизнеса в Подмосковье. Об этом сегодня сообщила официальный представитель Следственного управления Ирина Гуминая. Группа активистов оппозиции сегодня утром сломала 2 секции забора на Триумфальной площади в знак протеста против запрета московских властей проводить на Триумфальной митинги в поддержку 31 статьи Конституции. Об этом сообщил в интервью «Радио Свобода» представитель оппозиционного движения «Другая Россия» Александр Аверин. В Ингушетии, в окрестностях села Алкун, убиты 2 боевиков. Суд во Владикавказе продлил арест братьям Яндиевым, подозреваемым в причастности к теракту в московском аэропорту Домодедово. Задержанные накануне в ходе спецоперации в Ингушетии Яндиевы будут содержаться под стражей до 28 мая. Генеральная прокуратура Украины лишила адвоката Игоря Фомина права защищать интересы бывшего президента страны Леонида Кучмы, которому предъявлены официальные обвинения по делу об убийстве журналиста Георгия Гангадзе. Президент США Барак Обама не исключает возможности поставок оружия ливийской оппозиции, ведущей войну против режима Муаммара Каддафи. В интервью телекомпании NBC Обама выразил уверенность, что Каддафи уйдет в отставку под давлением международной общественности. В Ливии военные корабли США выпустили 22 крылатые ракеты по складам с оружием в районе Триполи. В результате наступления правительственных войск повстанцам пришлось отступить с ранее занятых позиций на восток. В Японии сегодня обнаружено повышенное содержание радиоактивного йода в морской воде. Зафиксированные показатели самые высокие с момента аварии на АЭС Фукусима Даичи, вызванной землетрясением 11 марта.
Час прессы программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Мы сегодня в киевской студии «Радио Свобода» беседуем с журналистом Алексеем Подольским, фигурантом, потерпевшим в уголовном деле, которое возбуждено против бывшего президента Украины Леонида Кучмы. Да-да, Леонида Кучму обвиняют не только в причастности к убийству журналиста Георгия Гангадзе, но и в телесных, как это сказать правильно, нарушениях, нет, телесных пытках, повреждениях, пытках, да, которым подвергся журналист Алексей Подольский еще до того, как погиб наш коллега Георгий Гангадзе. Вот мне знаете, что интересно, господин Подольский? В принципе, вот вы считаете, что ваше дело легче довести до суда, чем дело Георгия? Вот потому что вы же реальный потерпевший, да? Это не то, что тело покойного Георгия.
Я не вижу между ними разницы, да, доведения вот, до суда, потому что исполнители и заказчики одни и те же, и доказываются одни и теми же доказательствами.
Вы можете все это рассказать.
То есть это все рядышком, конечно. Но вернувшись к тому еще вопросу, который я не успел ответить, вот в чем я вижу причину именно убийства Гангадзе. Угу. Дело в том, что я человек был не публичный, и через меня давали определенный сигнал определенной команде. То есть через меня предупредили. Кстати, они так и говорили: передай своим и так далее. То есть они были сориентированы, что надо было сделать. То есть меня просто пуганули для того, чтобы вот мы знали, что не надо вот этим заниматься. Это то же самое примерно, как Сергея Дарича стреляли. Ему просто подошел человек и сказал: не надо принимать участие. И когда он его, в общем-то, послал, вот, он ему стрельнул в спину с двух шагов, и если бы он хотел убить Адарича, то махнуться практически в затылок было невозможно с двух шагов. То есть это демонстративное запугивание. Что касается Гангадзе, я думаю, запугивали не конкретную команду, а запугивали украинское общество. И это было как раз связано с тем, что подходил период смены правительства, и надо было показать всему гражданскому обществу, что тот, кто позволяет себе говорить в таком тоне с президентом, тот, кто позволяет себе вести передачи по поводу Конституции на радио «Континент», то, что было более публично, чем занимались вы на тот момент, их просто не будет. Я не думаю, что было задумано, что это самое. Они будут исчезать навсегда без вести. То есть я не думаю, что было задумано то, что станет известно о его смерти и так далее. Просто такие люди будут исчезать из нашей жизни без вести. Вот что было задумано. Вот именно поэтому, я думаю, что и было это мое абсолютно такое убеждение. Я могу его мотивировать, но прямых доказательств этого, скажем, привести того, что проводились совещания, кто-то написал подобный сценарий, у меня нет. Но я это понимаю убийство именно так.
Вот тут есть вопрос на Фейсбуке от Юрия. Не считаете ли вы, Алексей, что в результате расследования уголовного дела против Кучмы крайним все равно окажется бывший министр внутренних дел покойный генерал Кравченко, и все дело также и закончится тем, что его объявят заказчиком?
Вот мы подошли к современному вопросу.
Вопрос?
Да, ключевой вопрос расследования. Дело в том, что на глубокое убеждение мое и многих экспертов юридических, с которыми я общаюсь, кроме адвокатов, таково, что раскрыть дело Гангадзе и дело Подольского, узел раскрытия этого дела заключается в раскрытии убийства Кравченко.
Но дело в том, квалифицировано что, как самоубийство, да, сейчас, на сегодняшний
день? Ну, я его квалифицирую как убийство, причем даже не делаю скидок и не говорю о том, что каких-то там, что у меня сомнения и так далее. У меня нету сомнений, я категорически утверждаю, что это убийство, и готов это доказывать в суде. Так вот, почему это ключевое дело? Потому что между исполнителями конкретными, которые душили, возили, били, и теми, кто делал политический заказ, посредником, по сути, был господин Кравченко.
Ну, понятно, то есть сами исполнители
когда
получали
это дело,
непосредственных
когда,
указаний от заказчиков.
Когда это дело решили, в общем-то, обрезать нитки к бывшему президенту Кучме, то гарантией такого обрезания это было устранение, разрезание этой ниточки. И я в этой связи хочу вам напомнить, что в 2005 году где-то в Европе, ну, это можно уточнить, была большая пресс-конференция туркменской оппозиции, которая давала информацию о принципах и подробностях газовой коррупции российско-украинской, туркменской и так далее. В частности, на этой пресс-конференции прозвучало то, что господин Ющенко дал гарантии семье господина Кучмы о том, что он не будет привлечен к ответственности по делу Гангадзе, в обмен на определенную сумму. Шла возле этой суммы, стояло слово «миллиард». Я сейчас не могу точно вам сказать, один или полтора.
Но так ли уж господин Ющенко богат, где этот миллиард?
Нет, не Ющенко, а семья Кучмы дала.
Кому?
Семье Ющенко.
Семье Ющенко, то есть у Ющенко есть миллиард?
Да, так утверждала туркменская оппозиция. Кроме того, они утверждали, что семье Ющенко было переуступлена часть основания такой фирмы, как Росуруконерго.
То есть, это что-то такое вот фантасмагорическое.
Да, и вот сказала туркменская оппозиция так. Я вот считаю, я вот, например, ей верю.
Вы в это верите?
Да, а вы можете не верить.
Нет,
но
я просто не вижу, признаков миллиардерства.
Анализирую потом, давайте проанализируем последующие факты. Все 5 лет правления Ющенко Генеральная прокуратура, так же, как и при Кучме, требовала передачи пленок в распоряжение экспертов украинских и не передавала эти пленки международным экспертам.
Нет, я все понимаю.
То есть позиция следствия по отношению к Кучме была еще более жесткой, чем, скажем, при самом Кучме. Второе. Я подвергаю большому сомнению то, что Пукача надо было где-то искать.
Вы считаете, что знали, где он?
Да, находится? Он жил под прикрытием, и если сейчас начать опрашивать участковых милиционеров и так далее, то есть там свидетелей миллион, которые
то подтвердят. Никуда особо не прячут.
Да, то есть если проводить следствие.
Нет, я
реальное...
не отвергаю ваш тезис о гарантиях безопасности, потому что считаю, что гарантии безопасности господином Ющенко, господином Кучмой могли быть даны не за миллиард, а просто в рамках этих переговоров на круглом столе, в результате которых,
возможно,
в конце концов...
Я не знаю технических подробностей этого всего. Я, вот факт меня интересует с точки зрения, я, понимаете, не могу утверждать.
Вы просто утверждаете, что господин Ющенко был не заинтересован в расследовании
дела. Не то, что не заинтересован, он был заинтересован
в расследовании.
Его действия, его прямые действия, кстати, некоторые его действия подпадают под уголовную ответственность. Я сейчас буду об этом говорить. Но главным делом...
Все было... хотите посадить.
Главным делом... Так он не один там. Главным гарантией было это господин Кравченко. И я хочу вам напомнить, что накануне смерти Кравченко Ющенко принял в этом непосредственное участие.
То есть в убийстве Кравченко?
Подготовке общественного мнения о том, что с ним должно что-то произойти. В унисон, они в два голоса пели тогда на всех средствах массовой информации, Ющенко вдруг начал заявлять о том, что вот в ближайшие дни...
Кто они?
Ющенко и Пискун.
И Пискун.
И генеральный прокурор. Да. Они в два голоса начали заявлять о том, что, значит, вот Кравченко мы сейчас будем вызывать, арестовывать и так далее. То есть практически это называется угрозами определенными. Я так это расцениваю. Потому что в деле, вы понимаете, по нашему законодательству, следователь на такие заявления должен давать разрешение. То есть только следователь имеет право...
Но тогда по многим резонансным делам делались такие заявления новой власти.
Да, но это совпало с так называемым самоубийством. И тут вдруг ни с того ни с сего, вот во время этих, сразу же после этих заявлений, днями там шел счет на часы, поступает известие, что произошло самоубийство. И тут же должностные лица... Такие, как генеральный прокурор, такие, как господин Турчинов, который...
Значит, представитель службы безопасности Украины.
Да, службы безопасности Украины, которые выезжали на место. То есть бригада работала, не милиция, а СБУ и прокуратура вместе расследовали. И вот господин Турчинов вдруг выходит на трибуну, не закончилось следствие, не получив, насколько я видел в деле, санкций следователя, вдруг заявляет, я почти цитату вам даю, я как глава СБУ, говоря о смерти Кравченко, могу... утверждать, что речь может идти только о самоубийстве. И еще такое слово говорит «точка». Это 2005 год. То есть он за него не как депутат комментировал это дело, он заявлял как глава СБУ, подчеркивая, имея непосредственное отношение к этому делу.
Так вот, ну, может быть, он опирался на выводы следствия, он же не следователь.
Так вот, если бы он опирался на место, это и говорит о том, что когда мы... Дело произошло как... Это дело никто никогда не читал, кроме следователя и, возможно, прокуроров, и, возможно, господина Турчинова. Хотя, казалось бы, дело закрыто, принято окончательное решение, самоубийство, оно должно было быть обнародовано. Или, как минимум, к нему должны были быть по закону об информации, потому что оно резонансное, должны были быть допущены, вот, допустим, вы. вы бы его почитали и вот
сделали
вот, от имени гражданского общества сказали, да, действительно, вот тут вот все вот так вот, да, действительно, неправильное решение, доказательств убийства нету, но этого же дела никто не видел. И я вам скажу, что политики особо и не затребовали, и не требовали читать это дело, это, скажем, современные политики, депутаты, тот же Янукович, никто не знает.
Знаете, в России...
Слышали то, что, ну, два раза стрелял, и уже сомнения возникают.
В России до сих пор не расследованы, мне кажется, до конца дела о самоубийствах нескольких управляющих делами ЦК КПСС после путча 91-го года, помните, да?
Да, да, да.
А в Украине, помимо самоубийства господина Кача, было самоубийство Кирпы, министра транспорта.
Абсолютно.
Ну, а как?
Я не читал, вот давайте попробуйте, Виталий, флаг вам в руки, пойдите попробуйте посмотреть дело Кирпы. Оно же закрыто. И по закону об информации вы имеете право его взять в прокуратуре и изучить. Я посмотрю, вот сколько вы будете добиваться, чтобы вам дали его почитать. Я о другом. Я, в принципе, когда начал знакомиться с этим делом как потерпевший, первое, что я начал знакомиться с делом Кравченко, понимая то, что это есть связующее звено между заказчиками и непосредственными исполнителями. И я хотел для себя выяснить, действительно оно самоубийство или мои сомнения оправданы. И вы знаете, я не профессионал, я не эксперт, я не юрист. Но когда я начал его читать, ну, видите, ну, оно даже белое, не то что белыми нитками, там просто прямые доказательства убийства прямо в самом деле. Естественно, я подключил к этому знакомству не то, что там людей пригласил, а все, что я читал, я консультировался с настоящими экспертами,
по самоубийствам,
пенсионерами, которые когда-то служили и раскрывали не одно убийство. Они меня нацеливали, что надо смотреть, как надо смотреть, на что надо обратить внимание, что надо проанализировать. И когда я им приносил, то есть у нас было такое, знаете, я пойду в прокуратуру, почитаю, задам вопросы следователям, прихожу в определенную компанию экспертов, говорю, вот им рассказывают. Они мне говорят, а теперь, Алексей, посмотри вот это. Чтобы вы понимали, что я не говорю только от своего лица. За этим стоят люди, ну, мы готовы доказывать. Они не будут публичными. Но вот и что мы там увидели в этом деле? Мы, в принципе, увидели десятки фактов, которые доказывают, и нюансов. Отсутствие пороховых газов на руках. Второе. Отсутствие крови на правой руке. Тогда, когда человек стреляет снизу вверх и проливается ведро крови на пол, он не может не остаться крови на этой руке. Даже когда он в висок, идут мельчайшие брызги. То есть, мельчайшие частицы крови не могли не оказаться на правой руке, а левый он не мог стрелять, которая залита кровью. Потому что входные отверстия исключают левую руку. Дальше. Бурые пятна на записке, по которым не проводится экспертиза. А почему не проводится? Потому что если провести и сказать, что это кровь...
Записка, в которой говорилось о самоубийстве,
да?
А она откуда появилась?
Если там кровь, если эти бурые пятна, почему не проводилась экспертиза по этим бурым пятнам? Там, где она найдена, там не могло быть этого в принципе, потому что она за резинкой трусов, сверху заправлена рубашка, майка, а потом наглухо застегнута вельветовая плотная куртка.
Но дактилографическая экспертиза проводилась в записке?
Теперь по графологической. Да. Дело в том, что не проводилась экспертиза на наличие отпечатков пальцев на этой записке. О чем это говорит? Ну, если бы, ну, не мог же Кравченко, вот всерьез кто-то может подумать, что Кравченко взял писать предсмертную записку, одел перчатки.
Да, я понимаю, да, написал и
снял. То есть это смешно.
Ну, почерк его?
Минуточку. Значит, он обязательно должен был бы брать эту записку в руки. Значит, если не проводилась экспертиза, то почему она не проводилась? Что, следователь глупый, не понимает? Чтобы не собрать главные доказательства. Значит, не было там отпечатков пальцев Кравченко. А раз не было отпечатков пальцев Кравченко, я ставлю под сомнение достоверность графологической экспертизы. Ведь можно про все что угодно, можно написать все что угодно. А какие у нас мастера поддерживают по черкам, мы знаем. Это будет разбираться суд и должно разобраться следствие. Но, как минимум, само отсутствие экспертизы на отпечатки пальцев на этой предсмертной записке говорит о том, что есть умысел на то, чтобы скрыть и фальсифицировать факты. Дальше. Отсутствие отпечатков пальцев на патронах и на гильзах стрелянных. Любой офицер, любой военный, который хоть раз в жизни держал пистолет, знает, что снаряжая магазин, невозможно не оставить отпечатки или хотя бы следы рук. Там написано «ни малейших следов рук» на патронах, потому что их надо вынуть из коробочки, взять в ладошку и по одному вставить в этот магазин. Протереть невозможно, потому что они находятся внутри коробочки. Следовательно, тот, кто снаряжал магазин, обязательно должен был принять меры предосторожности, одеть на себя руки. Зачем это было Кравченко, когда он взял в руки пистолет и оставил там полностью четкий отпечаток?
Вот вы так все это подробно рассказываете. Вы считаете, что если расследуют то, что произошло с Кравченко, то будут найдены все ответы
по вашему делу по
делу Гонгадзе, что еще есть что-то?
Конечно. Ну, смотрите, представьте себе, генеральному прокурору, следствию пишет заключение свое. Главный эксперт страны по подобным ранениям нервной системы и головы, господин Полищук, находящийся в это при власти, будучи министром здравоохранения. Угу. То есть это человек, который, ну как бы, ну вот я не знаю, но он такой же член политической команды, как генеральный прокурор, как господин Турчинов.
Он не независимый эксперт.
Да, то есть он пишет за и этот человек, ну тут сам факт. Вы понимаете, в деле ни малейших следов, что он вообще обращался. Не то, что ответа эксперта по поводу того, что вы господин Полищук, не правы, потому что я умнее вас. И я вот тут нашел доказательства. В официальной экспертизе написано единственное доказательство того, что Кравченко сделал выстрел всех. Второй написано так, дословно. После первого выстрела в подбородок Кравченко оставался живым, потому он мог стрелять. И точка. И больше ни одного аргумента. В ответ на аргументы Полищука. Но ему даже не ответили. А самое главное, ни малейших следов того экспертного заключения, которое направил Полищук в Генеральную прокуратуру. У меня возникает вопрос. Ну, тут уже, понимаете, ну, куда тут уже делать? Как еще можно доказывать, что следствие сфальсифицировано, если экспертное заключение главного эксперта, министра здравоохранения, нету в деле? Объясните мне, как это можно не сфальсифицировать?
Я все понимаю. Я просто все-таки хотел бы, чтобы вы ответили на мой вопрос. Действительно, вы думаете, что если расследуют дело Кравченко по новой, то результаты будут, вот, и выйдут на раскрытие дела Гонгадзе?
Больше того, я вам скажу так, что без участия господина Ющенко вот такая игнорация министра здравоохранения, я думаю, не позволил себе даже генеральный прокурор.
То есть вы считаете, что все вопросы решались как и сейчас, так и тогда в первом
кабинете? Абсолютно. Страны? Я просто уверен в этом и готов это доказывать. Я еще в октябре написал об этой смерти Кравченко, не подозрительно, а начал утверждать об этом. Еще в октябре месяце вышла статья. Из нее перепечатали в сегодня значит, эти факты. Всему обществу уже известно, а продолжается молчание, вроде этого факта не существует. То есть мне никто не отвечает и не оспаривает меня. Вот у меня вопрос за полгода. Если я не прав, почему мне не возразили официально?
Ну, не заметили. Вы же не направили это как официальный запрос генерального
прокурора. Ну, понятно. Так вот, поэтому,
это ваше частное мнение.
Да,
вот, кстати,
поэтому, значит, вот, не, они заметили, они меня вызвали, и новый следователь, который появился, вот, даже меня, в общем, пытался немножечко мне угрожать тем, что против меня возбудят уголовное
дело. За что?
За то, что я разглашаю материалы следствия. Вот то, что я разгласил факты, которые говорят о том, что это было не самоубийство, а убийство.
Это материалы следствия по Гонгадзе.
Да, это, они включены, а как я к ним... получил
да,
доступ.
Вы иначе к ним доступа не получили,
да, конечно. Они включены в материал. Но они там в материалах есть мои статьи. Так что мне теперь нельзя свои статьи рассказывать?
Но вы же пока не статьи рассказываете, извините. Вы мне статьи рассказываете.
А это тоже абсолютно открытый документ должен быть. И мы же только что с вами говорили.
Да, но он
по
закрыт.
Закону информации. Так он закрыт не потому, что требует этого закона.
Слушайте, закон. На Украине директор не этого
Виталий,
он музея за то, что он документы 30-х годов обнародовали, пытались привлечь к ответственности,
ну,
да?
Ну, мы должны власть приучать к закону об информации. Мы же с вами коллеги. Вы понимаете, он имя-то закрыт, но мы с вами понимаем, что
да.
Он не закрыт.
Да, он не знал. И по идее не должен.
Я...
Мы понимаем, что он не должен быть закрыт. Что дело не должно быть закрыто, но оно закрыто.
Ну, вот я потому и сказал господину Грищенко, следователю. Я понимаю, что не он принимает решение.
Ну, конечно, очевидно.
Да. Но я ему сказал, как человеку, чтобы его не обижать, знаете, что он же процессуально независимое лицо. Я говорю, кто вам мешает возбудить уголовное дело? Да я с удовольствием возбудите, и будем в рамках этого уголовного дела разбираться, прав я или не прав. И если я не прав, если я вас оболгал, и что действительно Кравченко самоубийство, и все, что я сказал по поводу Полищука и так далее, это все неправда, ну, давайте в суде разбираться. Но никто же дело не возбуждал, но были такие попытки. Вот.
А вы не боитесь, что расследование дела Кравченко уведет от дела Гонгадзе?
Так как оно прямо выводит на замок. Вы поймите, кто убивал Кравченко, тот, кто его заказывал, тот, кто прикрывал и скрывал это преступление. Когда их посадили, начнут давать показания, господин Турчинов, почему он так заявлял, господин Ющенко,
господин Пескун. Они не могли быть дезинформированы?
Знаете, ну, мне часто приходилось общаться с правоохранительными органами, в смысле, вот на том уровне неформальном, да, когда они выступали нашими экспертами и так далее. Так вот, мне опытные исследователи, которые... Ну, вот у меня есть такой один знакомый, который посадил людей общим сроком 3600 лет. Вот он, его мнение, что и он по его практике, лучше всех колятся, как, ну, это его сленг, да, вот правоохранительный, как раз прокуроры, исследователи и милиционеры. Лучше бандитов. То есть они, ну, во-первых, они...
Знают, они что-то... у себя дома.
Да, они у себя дома, они законы не понимают. То есть они идут на сотрудничество, и, в общем, если это облегчает хоть немножко их участь и не говорит о них, о других они рассказывают гораздо лучше, чем о себе. То есть если с ними очень легко вступать в эти... То есть они все расскажут. Потому, кстати... Вторым моментом узловым, как расследовать дело и как выходить на заказчиков, это дело о сокрытии этого преступления, которое, это сокрытие началось с первых дней преступления. И против меня, и против Игнатия.
Когда они проводили следственные действия соответствующие.
Абсолютно, когда, да. То есть, когда вообще дело, по мне дело не возбуждалось до того момента, как не стал резонансным случай с Гангадзе. То есть, вообще, если бы, я вам прямо скажу, что если бы не пропал Георгий, мое дело вообще не было бы уголовного дела, потому что дело не возбуждалось. А материалы дела с моим заявлением, где я указал, что это Кучма и Кравченко, утром следующего дня после того, как побили. Оно лежало, ну, по моим сведениям, скажем, по нашим источникам, лежало на столе у Юрия Кравченко. Где он обвиняет? То есть, а начальник...
Ну, а где же ему лежать, если он не сделал?
Да, а начальник райотдела Прилукского, который принял это заявление, он сидел в этом самом, под домашним арестом в отеле МВД, и через некоторое время его просто вынудили уволиться. Ну, этот человек не очень хочет рассказывать в силу разных причин. Вот. Но мы просто...
А почему все эти люди до сих пор молчат?
Мы с ним встречались.
Это тоже интересно. Что, да? Что? Этот человек до сих пор молчит. Ему ничего же не угрожает.
Ну, потому что эти люди знают, в рамках дела они будут давать показания. Без дела они не будут. Но они знают, чем заканчиваются самостоятельные разговоры. Они люди не публичные. Они многим рискуют. У них есть семьи и так далее. Но если будет дело, то найдется столько свидетелей.
То есть, конечно, все равно существует некая до сих пор некая атмосфера общественного страха.
То есть, если в принципе это да. Дело рассказать совершенно... Вот если вы помните, с Шустером мы вместе сидели, помните, господин Пискун, показывая на меня, он не хотел мою фамилию называть, чтобы мне слова не дали, он говорил, вот этот гражданин помог нам открыть исполнительный, да, вот этот гражданин, благодаря этому гражданину мы вышли на внешнюю разведку. Я когда-нибудь расскажу, как они вышли, никто там... Там никого искать не надо было. Все люди были известны...
Изначально, да?
Нет? Изначально, почти сразу. Просто их заставили и так далее. Но это отдельный разговор по поводу Пискуна и по поводу того его участия, его, скажем, способности к Шерлок Холмса.
Ну, слушайте, дело же не в генеральном прокуроре конкретном, и даже не в конкретном каком-то чиновнике. Дело в том, что то, что вы говорите, оно создает такую систему взаимной поруки, в которой до сих пор многие люди не хотят ничего публично говорить.
Абсолютно. Вы знаете, я даже вот мое мнение. У нас состоялся там в кулуарах разговор с одним представителем партии регионов. И вы знаете, я он сам не в думе. Я говорю, вы знаете, вот меня, я не пойму всю жизнь в политике, не могу понять вот политических мотивов, почему генеральная прокуратура мне отказывает вот в деле Кравченко, что его надо расследовать и расследовать фальсификацию и так далее. И у меня такое складывается впечатление, что это скорее тут не политика, а, скажем, то, что называется честь мундира, а скорее круговая порука прокурорских. Потому что груза политического за вот этими всеми заказчиками и фальшированием и так далее у партии регионов нет. И, скажем, у ее лидеров.
Но это вот. Потому, что мы знаем сегодня, известно, что мы знаем
вместо
завтра.
Вместо того известно, что там задействованы, вот, и можно доказывать вину и уголовные преступления тем, кому сегодня вменяется неизвестно что. А за реальные вещи...
То есть, конечно, чтобы оппозицию разгромили по
другим
делам.
Ну, вот господин Курчинов, допустим, меня очень интересует. Вот если будет возбуждено дело по фальсификации самоубийства Кравченко...
Что он скажет, да, вы хотите сказать?
Да. Вот мне интересно, вот что расскажут работники СБУ, что расскажут следователи, и все станет ясно, роль этого человека, почему он делал, кто ему давал право. Вот, вы понимаете, в одном этом заявлении, юристы говорят, что в одном этом заявлении уже есть состав преступления, потому что без санкции следователя,
да, я понял,
он не имел права говорить, как должностное лицо. Причем до конца следствия, еще следствие не сделало выводы, а он делает выводы. Но он делает выводы не как депутат, не как гражданин, а как глава СБУ, причем СБУ, которая принимает участие в расследовании. Вы понимаете, что это есть как минимум превышение, та статья, да, понял, которую инкриминирует Кучма. Почему против Кучмы возбуждают дело за это, а против Турчинова не возбуждают?
Почему много людей, против которых можно возбуждать,
почему против Кучмы возбуждают, а по Ющенко не возбуждают, когда он делал подобные заявления и подобным образом? Почему против Кучмы возбуждают, а против Пискуна, который, по сути, тоже делал заявления определенные,
ну, потому не что возбуждают? Это другие истории немного. Все-таки это другая история.
Нет,
ну,
если
это вопрос, идет, начинать? Если... Дело Гангадзе или дело Кравченко?
Так это, да, и есть дело Гангадзе. Дело в том, что через это расследование, через фальсификацию расследования, через убийство Кравченко, через, если мы найдем, кто заказал, кто проплатил, кто исполнил, это будут те же люди. Потому что они прятали концы в воду. Но это классика детективного жанра. Потому не надо искать только одни пленки. Понимаете, пленки, пленками у нас, мы как бы зациклились, единственное доказательство – пленки. Сам процесс, все 11 лет вот этого дела, все эти следователи, все эти прокуроры, если они будут отвечать непосредственно каждый из них за свои конкретные действия, если следователь начнет объяснять, почему он давал, давал такие задания эксперту, а эксперт будет объяснять, почему он делал такие выводы, делая такую экспертизу, они же ведь тоже, то они будут, они, защищая себя,
скажут, расскажут,
да, правду. Ребята, подождите, да, при чем здесь я? Да мне вообще чуть ли мне семье не угрожали, как Пухач сейчас дает показания, как эти исполнители говорят, да, что я вообще белый пушистый, я его бил, потому что я боялся,
потому
за свою
семью. Потому что мне приказывали,
вот,
да.
Вот те исполнители, которые били меня, вот на умец, допустим, он говорил, я так боялся Пухача, потому что он мог уничтожить мою семью, и потому я был вынужден бить Подольского. Так вот этот следователь, который вот эти делает подобные следственные действия, делает подобные выводы, который игнорирует то, что должностные лица делают заявления и не привлекает их к уголовной ответственности в момент этих заявлений, а не сейчас, он сразу же расскажет нам, что он боялся за свою семью, раз.
И кто ему давал
указания? Кто ему давал указания, два. Тот, кто дал указания, начнет бояться за свою семью и начнет рассказывать, кто дает. И таким цепочкой это мы прямо выйдем.
Придем
прямо.
Можно я на этом поставлю точку в нашем разговоре? Благодарю журналиста Алексея Подольского за участие в нашей сегодняшней программе, посвященной расследованию дела Георгия Гангадзе, которое вот сейчас вступило в такой, может быть, решающий момент на Украине. Напомню, что вы слушали программу «Час прессы», которую провел Виталий Портников, продюсер Вадим Журба. Всего вам доброго, дорогие радиослушатели. До новых встреч.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Первый выход в эфир во вторник в 23 часа. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня.
Слушайте «Радио Свобода».
Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».